говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Цветаеведы». Две больших научных конференции прошли в Париже и Праге. Их участники в гостях нашей программы. Они рассказывают об итогах и перспективах изучения жизни и творчества поэта, о находке неизвестных писем, о новых исследованиях. Какова была Марина Цветаева в общении с младшим поколением эмиграции? В программе участвуют Лев Мнухин и Ирина Шевеленко. На что будет похожа будущая литературная биография Марины Ивановны, которую Шевеленко готовит к печати? Книга эта не будет слишком толстой. Концептуальная книга должна быть поджарой и излагать внутренний путь поэта, показывать развитие миросозерцания героя и, что в случае Цветаевой особо интересно, историю открытия ее современному читателю. Впервые в эфире 5 августа 2000 года. Иван Толстой. «Цветаеведы». В Париже и Праге прошли международные конференции, посвященные жизни и творчеству Марины Цветаевой. Время для итогов еще не наступило, потому что во многих городах мира еще таятся интереснейшие документы. В Москве заперты в Государственном архиве цветаевские рукописи. В Праге ждут оговоренного часа письма Марины Ивановны к Анне Тесковой, известные пока что только в извлечениях. Но у цветаеведов свои вехи. В пражской студии гость «Поверх барьеров», библиограф, составитель самой полной библиографии Марины Цветаевой, московский историк Лев Мнухин. Лев Абрамович, парижская и пражская цветаевские конференции, вы были на обеих. Какая интереснее и значительнее?
Ну, так однозначно сказать трудно. Есть и общее, и есть отличное в этих конференциях. Парижская конференция называлась «Новая» на пороге 2000 года, «Новая в цветаеведении». И во многом она оправдала свое название. Пражская конференция была посвящена небольшому периоду, но очень важному в жизни Цветаева. Это чешскому периоду с 22 по 25. И называлась «Шеноры» и опять 2000. То есть как бы вот этот вот порог, он, видимо, сподвинул организаторов провести почти одновременно эти две конференции. Обе конференции были отлично организованы, продуманно. Но чешская конференция была более разнообразна. То есть экскурсии, выставки. Если в парижской только, скажем, фоторяд, художественный фоторяд, сделанный Андреем Корляковым, был, то здесь большая выставка, наверное, исчерпывающая Цветаева и Чехия. Издания на чешском и на русском, фотографии, все, что можно было здесь представить, это представлено. По содержанию и там прозвучали новые документы, неизвестные аудитории. Если брать из двух конференций, то самое впечатляющее – это выступление Евгения Борисовича Пастернака в Париже с новым письмом 27-го года, неизвестным письмом Цветаевой Пастернаку. Большое письмо, чисто такое цветаевское, глубокое, мифическое, поэтическое. И его даже трудно пересказать пока. Оно сейчас будет опубликовано в переиздании переписки 26-го года. Прозвучали на Парижской конференции неизвестное письмо, хотя, казалось бы, уж все найдено, Елене Оттабальдовне Волошиной. Небольшое письмо, но сам факт по себе довольно любопытный. Одно письмо Цветаевой в комитет помощи, там прошу выделить мне деньги с вечера, но там замечательная приписка Бориса Зайцева, где он объясняет свое ходатайство, что больной муж, дети, там Цветаева напряженно работает и так далее. Тоже факт сам по себе любопытный и до сих пор еще не освещенный. И там прозвучали новые трактовки, новые версии. Но вот я говорю, что если там, скажем, все-таки, пусть даже не в большом объеме, но новое обыгрывалось. Мало кто задевал, даже шекспировские мотивы. перспективы в Цветаевой, это сделала Лена Эйзенштейн, или всегда там Цветаева и Ахматова рассматривались как в каком-то таком благоговейном отношении Цветаевой к Ахматовой чаще всего, то здесь рассматривалось больше как соперничество у Горьковой в докладе. Видимо, то, что была поставлена задача дать новые материалы, и она определила характер всей конференции. Пражская конференция ставила себе задачу как можно подробнее осветить этот период. И даже были доклады, которые, казалось бы, нового ничего не несли, потому что известные вещи, ну, например, окружение Цветаевой чешской, которое потом было у Марины Ивановны и в Париже, которое помогало ей, скажем, там, ну, если не выжить, то уж жить-то точно, это, скажем, и Анна Ильинична Андреева, и Маргарита Николаевна Лебедева, Слоним, ну, и, конечно, Тескова, которая из Праги помогала. Или, скажем, доклад Полуэктовой «Русская периодическая печать» в этот период в Цветаевске, потому что Цветаева практически участвовала во всех крупных литературно-художественных изданиях «Студенческие годы» и «Воля России» и «Своими путями». Но, во-первых, это было собрано воедино. Во-вторых, были приведены и другие издания, типа, скажем, «Ладорусь», которая просуществовала всего два номера, но многообещающий литературный журнал. О Тесковой был сделан профессором Головатчиком. Очень интересный доклад, потому что было внимание уделено не на Цветаеву, а на Тескову. Кто она, как она пришла к русской литературе. В общих чертах можно так и определить. Больше нового было в Париже, и более глубоко был исследован один вот этот период в Праге. Ну, и я говорил, что она более разнообразна. Здесь, скажем, и экскурсия про выставку я уже сказал. Скажем, была отличная экскурсия по местам повшенорским, которую провела Галина Ванечкова. Очень романтично было первое заседание во Вшенорах в доме известного флейтиста Иржи Стивена. Причем там был такой момент, который просто всех потряс и в то же время, так сказать, доставил наслаждение. Читался кусочек из Красолова по-русски и тут же перевод по-чешски. И в конце этого перевода появился сзади всех нас этот флейтист и сыграл на флейте мелодию, которая как бы вообще все это завершила. Это было потрясающе, потому что сам дом, вилла, она такая художественная, вся сделанная. И вообще этот дом предназначен для встреч таких людей, и он называется «Дом импровизации искусства». Он предоставляется и профессионалам, и любителям, и взрослым, и детям.
Цветаеведы. На волнах Радио Свобода вы слушаете беседу с московским историком Львом Мнухиным.
Лев Абрамович, а ваша собственная тема как звучала?
В Париже она звучала «Эпистолярное наследие Цветаевой. Некоторые наблюдения», потому что до настоящего времени как бы в целом этот пласт творчества не рассматривался. Есть книги по поэзии, мы знаем, есть книги по прозе, у лингвистического плана исследования, но в целом подход к эпистолярному творчеству до настоящего времени отсутствовал. Мне показалось, что можно было бы обозначить какие-то направления в исследовании, и не только биографического, что сразу лежит на поверхности, а и, скажем, психологического, или вот чисто таком энциклопедическом, что ли. Там считается, что произведение Цветаевой это своего рода может дать энциклопедию чувств, например. И если взять письма и выстроить, скажем, ее высказывания, афоризмы, то это получается даже не только о чувствах. Я в качестве примера привел ее афоризмы, связанные со словом «письмо». Поскольку тема была «Эпистолярное наследие», и это вообще, конечно, так сказать, было как бы воспринято с большим интересом. Или, вот, скажем, психологичность, когда в письме, если брать их целиком, то видно, как она из России уезжает, проходит какое-то время, и она в некотором сожалении пишет, что вот, скажем, в Москве были моменты, когда ей хорошо работалось. Это имеется в виду, скажем, там, хорошо, интересно, и мои службы вспоминает. Потом из Берлина уезжает в Прагу и пишет, как мне было хорошо в Берлине, потом из Праги в Париж и уже полнейшей ностальгии по чудесной Праге, по предместьям Праги. И уже готовясь к отъезду в Россию, она опять говорит, что вот Париж был для нее все-таки очень важным городом, что у нее здесь друзья, и ей жаль уезжать из Парижа. То есть все время как бы идет вот все хуже становится вот психологически с переменой места, но это как бы неизбежный такой трагический путь поэта. И когда это мы все смотрим вместе, это, конечно, дает определенную картину.
Второй доклад
доклад в Праге, он тоже новую тему открывает. Это Цветаев и молодые поэты русского зарубежья. Влияние, подражание. Если, скажем, в биографическом плане можно из писем, из воспоминаний составить пары Цветаева, там и Вадим Андреев, Цветаева и Ариадна Скрябина, Цветаева и Гронский и так далее, то, отмечая влияние Цветаева на тех или иных поэтов, критики, тот же Ходосевич, Слоним, Бем, отделывались, как правило, одной-двумя фразами. Скажем так, в стихах Вадима Андреева мы слышим отзвуки Цветаевой. Где, как, примеров нет. И вот задача доклада была дать эти примеры, чтобы именно на цитатах показать и поэтические приемы, и образы, и герои. Там у Андреева, например, есть стихотворение даже Казанова с Генриеттой, и Дон Жуан, и Кармен, и так далее. У других, скажем, у Колосовой, Марианы Колосовой, образ Георгия, Георгия Победоносца. У Снесаревой Казаковой это кадеты, офицеры, Галиполи и чуть ли не весь Лебединый стан. Хотя она больше брала поэтические приемы, содержание ей не нужно было заимствовать, она сама прошла гражданскую войну, сестрой милосердия, сама со своими глазами все это видела. Вот такие два доклада были подготовлены мною на этой конференции. И еще кажутся любопытными доклады по оценки Цветаевой в критике современников, потому что привлечены были материалы, малоизвестные не только читательской аудитории, но и специалистам. Это в докладах Толкачевой по парижскому периоду, там и по пражскому. Здесь привлечены новые источники, редкие газеты. Большой успех имел несколько необычный доклад Алексея и Ирины Невзоровых «Ариадный фронт и Георгий фронт художники». С демонстрацией их рисунков, с какими-то, так сказать, пояснениями, и вообще весь путь, как училась Ариадна, как Мур пришел к своим карикатурам и так далее. Любопытный доклад был внука Чирикова, Евгения Чирикова, с цитатами из семейной переписки, где упоминалась Цветаева. Серьезный доклад был, впервые выступала Лена Романова из Петербурга, у которой была тема кристаллизации понятия поэт в творчестве Цветаевой. Такой новый подход, и он такой уже как бы научный. Были рассказы о музеях, о Московском музее и музее Болшева, об их архивах, об их экспозициях. Думаю, что те сборники, которые готовятся, встретят любители Цветаевой эти оба сборника, и парижский, и пражский, где будут полностью воспроизведены все доклады, с большим интересом.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Цветаеведы. В начале 90-х в петербургском журнале «Звезда» появилась статья выпускницы Тартусского университета Ирины Шевеленко. На 30 страницах начинающая филологиня разбила в пух и прах весь российский цветаеведческий истеблишмент, камня на камне не оставив от почтенных и признанных работ. Прошло почти десятилетие, и возмутительница спокойствия, профессор из Соединенных Штатов Ирина Шевеленко, у нас в студии. Ирина, что это было, эти 30 страниц? Юношеский задор, неопытность, незрелый выпад или осознание того, что происходит смена поколений в цветаеведении, и оценки устарели?
Ну, вы знаете, 30 страниц – это сильно, все-таки там было меньше, мне кажется, меньше страниц. И на самом деле вы назвали два варианта ответа, да, что это был незрелый выпад или осознание того, что происходит смена поколения, это было и то, и другое. Это был незрелый выпад, и это было… Ну, он был, в общем, от какого-то сознания, в каком смысле, безнаказанности. Меня очень удивлял, на самом деле, стиль рецензии вот в этом цветаеведческом кругу, в стиле рецензии друг на друга. Мне казалось, это совершенно нелепицей. Тогда какие-то такие взаимные комплименты явно без большого повода. Мне, скажем, стилистика, да, и даже тематика каких-то российских работ о Цветаевой казалась, ну, просто далекой и непрофессиональной. То, о чем я писала в этой статье, то, что как-то меня очень... Потом пара человек очень ругала за это, за слово «непрофессионализм». Наверное, сегодня я бы совершенно по-другому все это назвала.
То есть вы не подписались бы под той статьей?
Да нет, под оценками я бы подписалась, наверное. Но я бы ее не написала сегодня. Это уже и неуместно, и в чем-то грубо по отношению к людям старшего поколения.
Ирина, а вы за эти годы
пересмотрели свое мнение об этом институте рецензий, институте взаимной похвальбы? Или принимаете это теперь как неизбежное зло литературного истеблишмента?
Безусловно. Везде. И в Америке, и в России, и везде, где угодно. И я бы сказала, что культура рецензии в Америке в чем-то развита значительно выше, чем в России. Но уровень комплементарности тоже гипертрофирован порой. Правда, это, по-моему, развивается на совершенно разных почвах здесь и там. Здесь это скорее чувство... Все-таки люди, которые сейчас в профессии в России, особенно старшего поколения, это люди, которые стараются держаться вместе, чтобы... потому что они чувствуют очень сильную культурную изоляцию внутри вот нынешней российской ситуации. Профессиональную, может быть, изоляцию. Гораздо меньше чувствует собственную важность. Да, вот почему это важно? Вот как бы в 80-е годы ни у кого не возникало вопрос, почему важно заниматься Цветаевой. А сегодня это вопрос. Это вопрос, почему это важно. В Америке там сложнее, связано с другой клановой структурой вообще американской академии. Это не упрек. Я в данном случае говорю о клановости как совершенно нейтральном понятии.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». О современном цветаеведении мы говорим с гостем нашей пражской студии Ириной Шевеленко.
Вообще, как ни странно, по этому периоду Серебряного века не так уж много на сегодняшний день есть полных биографий, да, именно биографий литературных. Я не знаю литературной биографии Ахматова. Вот Роман Давидович Тюменчик, который блестящий специалист, но он так пока не может написать это вот от и до. Есть много книг о Мандельштаме, но, опять же, я затрудняюсь назвать книгу, которую можно в полном смысле слова назвать литературной биографией Мандельштама. С Пастернаком немножко другая ситуация. Там есть довольно подробные книги, да, Флейшмана, вот, Пастернака 20-30-е годы. Есть английские биографии Пастернака. Пожалуй, можно сказать, что это литературная биография. Что касается Цветаевой, тоже очень много книг, среди которых есть хорошие, которые я очень ценю. Есть просто биографии, которые просто очень полезны. Я не дублирую ни исследования по поэтике, ни исследования биографические. Я пытаюсь выстроить историю... Как бы у каждого писателя есть путь, да? Путь в некотором внутреннем смысле, путь их открытия себя, история их понимания себя. Естественно, мы это все узнаем из текстов. История их, может быть, развитие их миросозерцания, мы это все узнаем из текстов, но это все история, как бы внутренняя история, история, скажем, художников в 20 веке. Вот какой она может быть? Вот она может быть такой, например, как у Цветаевой. Для меня вот такой подход интересен, мне он интересен. Не разбор поэтики как таковой и как она изменялась. Только это. Не разбор, скажем, не изложение биографии как таковой, но изложение истории личности. Ну, насколько это все соответствует тому, что получится, восприятию читателями того, что у меня получится, я не знаю. Это не чисто какое-то философское умозрительное сочинение, то, что я пишу. Я как раз очень подробно говорю о всей современной критике, пытаюсь анализировать восприятие современниками Цветаевой не фрагментарно, как это обычно делалось в биографиях, а достаточно подробно и последовательно. Наше восприятие Цветаевой сегодня, оно настолько измененное нашим другим опытом жизненным, всем вообще другим, что происходило во второй половине 20 века в России и Советском Союзе, чего Цветаева не знала. У нас очень много мифов, связанных с тем, как открывалась Цветаева читателями-шестидесятниками. Мне бы хотелось просто вернуться к тому, как она открывалась читателями-современниками, как она сама жила и как она открывала себя, и что из этого следует.
И когда же выйдет ваша литературная биография Марины Цветаевой?
Думаю, в течение года я ее сдам в издательство. А вот дальше уже дело издательства. Я не берусь сказать, как быстро они смогут это сделать. Это не толстая книга, я не хочу никого пугать. Это не книга в 600-700 страниц. Нет, нисколько. Я думаю, что это будет книга, ну, может быть, 300 страниц. По той простой причине, что у меня нет цели процитировать все на свете и продублировать, что ли, собрание сочинений, но в таком вот избранном виде. по этому принципу, по-моему, построена последняя книга Сагенс. Вот эта вот очень толстая книга. Ее действительно можно прочитать, и можно массу информации из нее почерпнуть. Но там, по-моему, 2/3 объема книги составляет цитаты из Цветаевой. Я пошла по пути очень сознательно, понимая, что толстая книга не может быть концептуальной. Во всяком случае, такого рода толстая книга. У меня все-таки есть понимание цельное того, что я хочу сказать о пути Цветаевой. Оно, надеюсь, мною не придумано, а извлечено из ее текстов. Я думаю, что в таких работах важно умение выбирать. В этом состоит, собственно, наша профессия, мне кажется. Умение выбирать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Цветаеведы». В гостях пражской студии были московский историк Лев Мнухин и профессор из Соединенных Штатов Ирина Шевеленко. Мы прервемся для коротких объявлений и на «Волнах свободы» продолжим выпуск «Поверх барьеров».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен завтра, что мне то, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров», «Богемный роман», «Лилиан Хелман» и «Дэш Хэммет». Знаковая пара 1930-х годов прожила вместе недолго, но этот брак был исключительно плодотворен по своим литературным результатам. Дэш Хэммет в молодости начинал свою карьеру в сыскном агентстве Пинкертона. Передряги и испытания его герои переносят не только стоически, но и не теряя своей природной элегантности. Хэммета считают ответственным за создание мужского мифа 30-х годов. Лилиан Хелман – автор двух невероятно успешных пьес «Детский час» и «Лисички». Она ничего так в жизни не хотела, как успеха, и она его добилась. «Богемный роман». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 августа 2000 года.
На «Волнах Радио Свобода» передача «Богемный роман» Лилиан Хелман и Дэш Хэммет. Ведет передачу Марина Ефимова. Американская писательница Лилиан Хелман является автором двух очень хороших пьес, написанных в 30-х годах и ставших классикой американской драматургии «Детский час» и «Лисички», всем известные. Этим, в сущности, исчерпываются литературные достижения Лилиан Хелман. И не о чем было бы делать передачу, если бы эти пьесы и судьба их автора не стали одним из ярчайших примеров того, из какой загадочной субстанции, образно говоря, растут стихи, не ведая стыда. Дело в том, что в истории американской литературы имя Лилиан Хелман существует не отдельно, а только в сочетании с другим, как Изольда с Тристаном и Джульетта с Ромео. И это второе имя Дэшиэл Хаммет, основоположник детективного жанра в Америке, автор знаменитого романа 20-х годов «Мальтийский сокол». Несмотря на второстепенность жанра, литературный уровень Хаммета был чрезвычайно высок. Его читали и любили многие интеллектуалы, как тогда, так и сейчас. Причем люди, которым трудно угодить, например, язвительная Дороти Паркер или участник нашей передачи профессор Лев Лосев.
Хаммет и Хелман – это знаковая пара 30-х годов. И характеризуя его и ее, тоже хотелось бы употребить такие эпитеты, как «крутой» по отношению к Дэшиэлу Хаммету, в смысле «тертый», прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы, и «элитная» по отношению к Лилиан Хелман. Они как бы пришли навстречу друг другу совершенно с разных сторон. А Хаммет пришел из социальных низов, подобно практически всем американским классикам, он несомненный классик американской литературы, он, как Джек Лондон, как Марк Твен, он должен был начать работать очень рано, потому что семья обнищалась. И, наверное, самой большой удачей его жизни было то, что в 21 год он устроился на работу в знаменитое сыскное агентство Пинкертона. Он разыскивал мелких, и средних и крупных преступников. Его засылали в ряды бастующих рабочих для того, чтобы сорвать забастовку. Вот такая, действительно, я бы сказал, горьковская предыстория литературной карьеры. Дэшиэл Хаммет, на мой взгляд, более чем кто бы то ни было другой, создал стиль своей эпохи. Когда мы вспоминаем страницы его книг и фильмы, сделанные по его роману, нам представляется отчетливая, конкретная, я бы сказал, минималистская картина. Прежде всего, характерный, исключительно мужественный герой Хаммета. В его, опять-таки, это стало клише последующего кинематографа, захламленной конторе за застекленной перегородкой или в тесном гостиничном номере дешевой гостиницы с обязательной початой бутылкой скотча и соцветоминионовой рекламы на стене. Он попадает во всевозможные передряги, его избивают, его бросают в разные грязные подвалы или трюмы корабли, при этом он всегда сохраняет редкую элегантность, что, кстати сказать, было весьма свойственно в жизни самому Хаммету. Достаточно посмотреть на его портреты, и становится понятно, почему не только Лилиан Хелман, но и многие другие женщины сходили с ума от этого высокого, мужественного человека с его безупречным галстуком и характерной шляпе. А так или иначе, Хаммет, несомненно, ответственен за создание, я бы сказал, мужского мифа 30-х годов. Он создал такую мифологему настоящего мужчины, в характере которого житейская мудрость, иначе называемая цинизмом, уживается с коренным благородством.
Они познакомились в 1930 году в Голливуде. Лилиан было 25 лет, Хаммету 40. Он был женат, она замужем, за очень успешным литагентом. Он был знаменитым писателем, она мелким литсотрудником. Он был родом из Мэриленда, из английской протестантской семьи. Она была из нью-йоркской еврейской семьи. Он был необычайно хорош собой, а Лилиан говорила про себя: «У меня такое лицо, что меня практически никто не может запомнить». Но она была остроумной, находчивой в разговоре, бесстрашной, и в ней было редкое сочетание уличной сообразительности и тонкой интеллигентности. Судя по недавнему биографическому художественному телефильму «Лили и Дэш», они встретились на вечеринке, и Хаммет начал ей рассказывать про себя одну из баек, неизменно имевших успех у женщин. Но Лилиан перебила его. «Я чувствую, что это накатанная история», — сказала она. «Я предпочитаю новый материал». «Нет, тогда уж послушаем вашу историю», — усмехнулся Хаммет. Даю вам 30 секунд.
Росла в Новом Орлеане, взрослела в Нью-Йорке, опубликовалась в 18 лет, сделала аборт в 19, вышла замуж в 20, все равно за кого. Он повез меня в Европу, это был фан. Потом в Голливуд, это было скучище. Потом он устроил меня на работу, чтобы я не влипла в какую-нибудь историю вроде этой. Мое время истекло?
Так это началось. Без всякой романтики, без цветов и объяснений в любви, в духе его детективных романов. Джон Меллен, автор двойной биографии «Хелман и Хаммет», пишет об их отношениях.
Уже во время одной из первых встреч она обнаружила, что, выпив, Хаммет становится жестоким, особенно с женщинами, особенно с интеллигентными женщинами. Почему? Что у него были за комплексы? Он называл слово «любовь» одним из самых лживых слов на свете. Лиллиан же, при всем остроязычии, была романтиком. Она представляла себя Скарлетт, героиней романа «Унесенные ветром», а его – Бреттом. Но он и не думал этому соответствовать, тем более хранить верность. Он считал, что секс и мораль не имеют ничего общего. Он подцеплял женщин где и когда хотел, и не желал менять своих привычек ради того, чтобы сохранить отношения с ней. Он ничего не ждал от этих отношений. Он вообще не ждал ничего ни от кого. А Лиллиан ждала слишком многого.
Подруга говорила ей: «Останься с мужем, он добрый, милый человек». Лиллиан отвечала: «Мне не нужен добрый человек, мне нужен Дэш Хаммет». Окей. Через месяц после знакомства Хаммет двинул ей в челюсть, так что она неделю проходила с фиолетовым лицом. Но она была готова на все, готова была учиться жить с ним по его правилам. Биограф пишет.
Лиллиан не стала бороться с Дэшем, она стала его имитировать. Например, не в силах остановить его донжуанство, она избавлялась от обиды, флиртуя и заводя романы с другими мужчинами.
Дэш Хаммет не знал, какими хорошими ученицами, какими абсолютными отличницами могут быть женщины. Он хотел быть свободным, она стала свободнее его. Он был циником, она стала циничнее его. Он жестоко издевался над ее слабостями, она стала издеваться над его.
«О, мистер Хаммет, вы такой чудесный, чудесный. Покажите нам свой большой пистолет. Сю-сю-сю. Ты еще не устал от этих медоточивых литературных дамочек, которые клюют не на твою так называемую литературу, а на твои симпатичные маленькие усики? Мне надоело быть подружкой знаменитого писателя, который на самом деле ни черта не пишет. На тебя смотрят как на Бога, а на меня как на человека-невидимку. А между тем, если бы у меня был твой талант, я бы не просаживала его целыми ночами в барах».
И вот к этой литературной ревности Лиллиан Дэш Хаммет отнесся с сочувствием. Он сказал ей однажды: «Я набрел на историю судебного процесса по делу Демшоу о двух учительницах, которых года два назад судили за лесбийскую связь. После суда одна из них покончила с собой, а оказалось, что все это была ложь, пустая клевета их учениц. Ты можешь правдиво описать ложь?» И Лиллиан Хелман начала писать пьесу «Детский час». Пьеса имела огромный успех. Уже в ночь спектакля лихой нью-йоркский критик сказал режиссеру:
«Завтра утром моя колонка выйдет с заголовком: „Подвиньтесь, Юджин О'Нил, Хелман ворвалась на Бродвей с неистовством новичка“».
Биограф Хелмана и Хаммета, профессор Темпл Юниверсити Джон Меллон, считает, что главную роль в привязанности Хелман к Хаммету играла не любовь.
«Я считаю, что она пожертвовала своим счастьем ради того, чтобы иметь рядом с собой Хаммета в качестве литературного ментора и редактора ее произведений. Настоящий роман между ними длился недолго, но она никогда больше не вышла замуж и не жила одним домом ни с одним мужчиной. Потому, я думаю, что боялась, как бы Хаммет не исчез совсем из ее жизни. Он был ее советчиком, он правил ее стиль, он помогал ей в поисках сюжетов. Мне кажется, что как писатель она была чрезвычайно неуверена в себе и самостоятельна. Самостоятельность была ей не по плечу, психологически, во всяком случае. Она ничего так не хотела в жизни, как литературной славы и литературного успеха. И она его добилась».
На волнах радио «Свобода» передача «Богемный роман» Лиллиан Хелман и Дэш Хаммет. Ведет передачу Марина Ефимова.
Меня воспитывали в старомодной американской традиции. Не лги, не делай соседу того, чего бы не сделал себе. Сохраняй лояльность к своей стране. Я надеюсь, вы все согласны с этими простыми правилами человеческой порядочности и не станете заставлять меня нарушать их. Поэтому перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности я готов отвечать на любые вопросы, касающиеся меня лично. Но я отказываюсь подвергать опасности других, чтобы спасти себя. По моим понятиям, это бесчеловечно, непорядочно и бесчестно. Я не могу и не буду идти против своей совести в угоду сегодняшней моде.
С этим письмом, отправленным в 1952 году в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, Лилиан Хелман очень повезло. К тому времени, то есть к разгулу маккартизма, она была уже знаменитой и богатой. И только благодаря ее связям и деньгам ее письмо, невзирая на протесты комиссии, было опубликовано в газетах. И общество бурно отреагировало. В каждом салоне, на каждом вернисаже, в каждой гостиной Нью-Йорка повторяли ее фразу: «Я не могу и не буду идти против совести в угоду сегодняшней моде». Если бы это письмо не стало достоянием гласности, Лилиан должна была предстать перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, и тогда случилось бы одно из двух. Или она стала бы предательницей, или ее постигла бы судьба Дэша Хэммета, рассказывает Лев Лосев.
Он, как Горький, основал Американский союз писателей. Ну, правда, из совсем других соображений. И одновременно он же был основателем Лиги американских сценаристов. Это скорее были левые профсоюзы, которые должны были бороться против капиталистов, предпринимателей, олигархов, так сказать, Голливуда за права писательского и сценарного рабочего класса. Занятная, конечно, такая траектория его карьеры от штрихбрехерства в молодости до учреждения очень важных американской политической истории профсоюзов. И, конечно, именно из-за его активной роли в этом профсоюзном движении он в конце концов и пострадал. Как мы знаем, Хэммет отказался благородно давать показания, за что провел 6 месяцев в тюрьме уже на старости лет, что, кстати сказать, весьма скверно отразилось и на его физическом и на психическом здоровье. Что касается Хелмана, она, так сказать, везде бывала, везде фигурировала, на Испанской войне, а потом в России. Но самое, так сказать, символичное — это ее первая поездка с Советский Союз, куда она приехала как восторженная сторонница великого социального эксперимента, на театральный фестиваль. Этот веселый театральный фестиваль состоялся в Москве в 1937 году.
Известный журналист и многолетний редактор журнала Commentary Норман Подгорец в молодости был левым либералом, но потом изменил свои политические взгляды, порвал с социалистами, за что был подвергнут остракизму, и в нашумевшей книге «Бывшие друзья» описал свои отношения с левыми, в частности, с Лилиан Хелман. С Норманом Подгорцем беседует Владимир Морозов.
Вы написали, что в 1957 году, когда вы впервые встретились, она все еще была не только коммунисткой, но и сталинисткой. Как интеллигентный человек, живший на Западе, мог быть сталинистом в 1957 году?
The question of how people could remain Stalinists even...
А как люди могли оставаться сталинистами даже после 56-57 годов? Я пытаюсь ответить на этот вопрос уже 40 с лишним лет, и у меня до сих пор нет хорошего ответа. Думаю, что когда люди вкладывают столько душевной и интеллектуальной энергии в какое-то дело, им потом трудно, а иногда просто невозможно примириться с потерей этого дела, с тем, что их любимая идея провалилась. Получается, что вся их предыдущая жизнь не имела смысла. Но я не уверен, подходит ли это объяснение к Лилиан Хелман. После ее смерти из найденных документов выяснилось, она лгала, когда заявляла, что не была членом Компартии. Остается неясным, как долго Лилиан была в партии, и не оставалась ли она в партии даже тогда, когда официально считалось, что она из нее вышла. В 60-х Лилиан утверждала, что она больше не сталинист, но я думаю, что и тут она лгала. Она оставалась лояльна коммунизму даже после речи Хрущева. Она заявила, что Хрущев предал своих старых товарищей. Но я всегда думал, что ее коммунистические взгляды вызваны влиянием Дашиэла Хаммета, который оставался не раскаявшимся коммунистом всю свою жизнь. Любовь к нему привлекла ее к коммунизму больше, чем чисто политические страсти.
На волнах волнах Радио Свобода передача «Богемный роман» Лилиан Хелман и Дэш Хэммет. Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Меллен, пьесы Хелман сделали ее одной из ведущих литературных фигур своего времени. Но при этом известно, что Дэшел Хэммет абсолютно перестал писать после знакомства с ней. Согласно расхожему мнению, она как бы пила из него творческие силы, как литературный вампир.
Я уверена, что она здесь ни при чем. Хэммет был тяжелым алкоголиком. В 20-х годах он написал несколько замечательных детективных романов. В 30-х он заработал большие деньги на киносерии по его последнему роману «Худощавый человек» и после этого обессилел. Впрочем, возможно, Лилиан имела отношение к его творческому бесплодию, но только в том смысле, что рядом с ней Хэммет начал стыдиться своего жанра.
К 40-м годам успешная, богатая, освобожденная от традиционных супружеских обязательств богемной распущенностью Хэммета, Лилиан и сама ударилась во все тяжкие. И вскоре перещеголяла своего учителя. Живя с Дэшем, она продолжала любовные отношения со своим бывшим мужем, хотя развелась с ним. И в то же время завела бурный роман со сценаристом Дэвидом Кортом. Когда она порвала с ним, он, по собственному его признанию, впал в такую депрессию, что 5 лет ходил к психотерапевту. По американским стандартам Лилиан Хелман была вызывающе некрасива, и родственники с юности твердили ей, что она должна приготовиться к судьбе старой девы. Но Дэш Хэммет говорил ей: «Ты больше, чем хорошенькая. У тебя самое ренессансное лицо, которое я когда-нибудь видел». И думаю, что он был прав.
У нее было много романов. Например, роман с дипломатом Джоном Мелби начался в 44-м году, когда Хелман посетила Советский Союз. Это был пожар, страсть, мечта о вечной любви. Но отношения с Лилиан испортили Мелби карьеру. Она была коммунисткой. Его отправили служить в Китай, и он умолял ее ехать с ним. Но Лилиан не решилась бросить Нью-Йорк и карьеру.
Джон Мелби был красивым человеком. И таким же красавцем был Питер Фиблмен, который влюбился в Лилиан, когда ему было 10 лет, а ей 30, и любил всю жизнь.
Эта пара, Дэшел Хэммет и Лилиан Хелман, они были достаточно характерны супружеской парой для того времени. Скажем так, все браки Хемингуэя этого периода, они, по-моему, тоже были примерно такого типа, когда двое писателей, мужчины и женщины, как равные партнеры, сходятся и вместе с тем продолжают свою отдельную литературную и политическую, что очень важно, жизнь. Все это еще замешано на весьма бурной, такой, так сказать, светской или богемной, если угодно, жизни. Огромное количество алкоголя. Алкоголь вообще был из крови, питавший литераторов американских 30-е годы.
Ну и все, казалось бы, хорошо. Они стоили друг друга. Да вот беда, синдром Онегина. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Я так ошибся, так наказан. В 1936 году, во время очередного загула Хэммета, облюбовавшего гарлемские бордели, Лилиан сняла себе отдельную квартиру для работы в Нью-Йорке, а потом уехала на Кубу. Дэш написал ей в письме: «Я так ужасно по тебе скучаю, что почти позвонил в твою пустую квартиру, просто чтобы услышать звонок, но подумал, что это уж слишком глупо». В другом письме: «Я скучаю по тебе так сильно, что иногда вижу, как ты входишь в комнату». Перед самой войной Дэш вдруг предложил Лилиан выйти за него замуж, то есть заключить традиционный формальный брак. Но теперь она заупрямилась. Однажды в 42-м году Лилиан отказалась лечь с ним в постель, кажется, в первый раз за их 11-летнюю связь. Уже на следующий день он записался добровольцем в армию, в свои 50 с лишним лет.
Отношения Хелман и Хэммета были для меня загадкой. Стало известно, например, что последние 20 лет жизни Хэммета у него с Лилиан не было физической близости. Потом открылся многолетний роман Лилиан с дипломатом из американского посольства в Москве. Так что, в конце концов, писатель Гор Видал, человек остроумный, циничный, во время какого-то очередного спора об отношениях Хелман и Хэммета спросил: «А вообще кто-нибудь видел их вместе?»
Но все же они жили вместе 30 лет. Когда он вернулся из армии, они снова поселились вместе. Она даже уступила ему свой любимый кабинет, потому что оттуда был прекрасный вид.
В последние годы он умирал от рака легких. Он не хотел жить у нее, но альтернативой была жизнь в больнице для ветеранов войны. Лилиан тоже была раздражена тем, что он живет с ней, и постоянно жаловалась друзьям. А своим шумным гостям иногда говорила: «Эй, потише, у меня наверху умирающий». Но когда друзья спрашивали ее, если это вас до такой степени раздражает, почему вы его взяли к себе, она отвечала: «Он подарил мне лисичек».
И все же мне кажется, что в последние годы цинизма в их отношения подбавляли скорее слухи, чем они сами. Судя по биографическому фильму «Лили и Дэш», в день 30-летия их знакомства Лилиан устроила ужин с ним вдвоем. И кроме подарка дала ему письмо. «Это письмо мне?» – спросил Хаммет. «Нет», – ответила Лилиан. «Это письмо мне от тебя». Хаммет начал читать письмо с улыбкой, а кончился слезами.
On this 30th anniversary of the beginning of everything, I, Samuel Dashiell Hammett, wish to state, he should have been a lawyer, I state the love that started on that day.
В 30-летнюю годовщину с начала всего я, Сэмюэл Дэшиэл Хаммет, заявляю, тебе надо было бы стать адвокатом, что любовь, которая началась в тот очень далекий день, была самым дорогим моим достоянием. Я могу подписаться?
Только со смертью Хаммета в 1961 году кончился роман двух этих ярких личностей, талантливых писателей и бездарных революционеров, чья богемная жизнь стала предметом сплетен, революционная деятельность предметом осуждения, а любовь предметом зависти. Профессор Меллон, многие утверждают, что мемуарам Лилиан Хелман совершенно невозможно верить. Первая жена Хемингуэя Марта Гилборн писала в издательство «Опровержение». Писательница Мэри Маккарти даже судила Хелман и на суде сказала свою знаменитую фразу, что в мемуарах Хелман лживо все, включая артикли и междометия. Так ли это?
Я думаю, что от других она писала правду. Она лгала только о себе, постоянно преувеличивая свою роль и степень участия. Однако самостоятельно Лилиан Хелман написала только мемуарные книги. Практически все пьесы, которые она создала после смерти Дэша Хэммета, без его влияния, никакой литературной ценности не имеют.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Богемный роман» Лилиан Хелман и Дэш Хаммет. В программе участвовали Норман Подгорец, Лев Лосев, Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект Радио Свобода. Как это было четверть века назад? Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата.
Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».